Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дальнобойщики продолжают протесты, но действуют разобщенно. Пойдет ли власть на уступки? Бизнесмен Дмитрий Потапенко разъяснил участникам экономического форума в Москве, в чем причина российских бед. Сможет ли Потапенко теперь сохранить свой бизнес? Мягкая сила Кремля в странах Балтии. Как вербовать политических сторонников, выступая в защиту традиционных ценностей? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Протестующие под Москвой дальнобойщики договорились о создании своего профсоюза, который должен объединить представителей как минимум 58 регионов России. Организация должна стать альтернативой межрегиональному профсоюзу водителей-профессионалов, лидер которой Александр Котов призвал дальнобойщиков не торопиться с протестными акциями. Решение о создании профсоюза принято в лагере на Каширском шоссе. Там же было решено создать ассоциацию российских дальнобойщиков. Сейчас у протестующих два лагеря под Москвой, Химкинский на парковке возле торгово-развлекательного центра «Мегахимки» Каширский неподалеку от города Люберцы. 7 декабря дальнобойщики возобновили сбор средств, желающих помочь гражданам. За время протеста у водителей, протестующих против введения системы «Платон», помимо собственных координаторов, появились добровольные помощники. Приехавшие в лагеря волонтеры помогают водителям общаться с прессой и пишут в социальных сетях о том, в чем нуждаются протестующие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
19-летняя Тася Никитенко приехала в лагерь дальнобойщиков с едой в самом начале протеста и решила остаться. 4 декабря она стала пресс-секретарем протестующих водителей. Тася – студентка Московского института журналистики и литературного творчества. Она приехала в Москву из Белоруссии год назад, участвовала в нескольких протестных акциях. В интервью «Радио Свобода» девушка рассказала, почему она решила помогать дальнобойщикам и как долго они готовы протестовать против системы «Платон».
Понятны их мотивы, я понимаю, за что они стоят, и я думаю, что сейчас не то время, когда нужно как-то разделять, мол, я же не дальнобойщик, значит, я не должна им помогать. Я понимаю, что они стоят за свои права и за свою свободу. Я думаю, что это для всех важно.
А у вас был раньше какой-то опыт, оппозиционная деятельность, какой-то политической активности?
Ну, у меня был подобный опыт, конечно, не хотелось бы употреблять слово «оппозиция» в такой ситуации, но да. Я ходила на митинги и несколько раз выходила на одиночные пикеты.
В чем сейчас заключается ваша деятельность у дальнобойщиков в качестве волонтеров?
Я сейчас общаюсь с прессой от имени дальнобойщиков. Если им нужен юрист или какой-то конкретный журналист, я стараюсь с ним связаться и уговорить его приехать сюда. Я стараюсь мониторить, какие продукты нужны. Может быть, нужна солярка или сигареты, писать об этом. Координировать волонтеров, которые привозят нам сюда какие-то продукты.
Есть понимание, в чем сейчас нуждаются дальнобойщики?
Понятно, что сейчас будние дни, и ажиотаж не такой, как выходные, но по-прежнему вечером приезжает очень много людей, привозят горячую еду, прям канистры плова. Сейчас у нас заболел один дальнобойщик, у него ангина, и сразу отозвались врачи, приехали сюда, сейчас осматривают его.
Ваша волонтерская работа помогает или мешает учебе?
Ну, вы знаете, я вчера связывалась со своим институтом, и там все меня очень поддерживают и предлагают помощь. Предлагают направить вот какое-то количество людей сюда для информационной поддержки. Сказали, чтобы я не волновалась ни в коем случае за сессию, потому что ничего страшного. Сейчас я делаю правильное дело.
Как у вас складываются отношения с бастующими дальнобойщиками, с которыми вы работаете?
Абсолютно никаких опасений у меня нет. Большинство, я не могу сказать за всех, меня знают, мы здороваемся, меня тут кормят, всячески оберегают, поэтому я уверена, что со мной ничего не случится.
Как вы справляетесь с бытовыми проблемами, которые наверняка есть в лагере дальнобойщиков? Вы ведь там, если я не ошибаюсь, живете.
Да, мне, конечно, тяжеловато, потому что у меня опыта подобного нет. Я, наверное, дня два училась залезать в фуру. Но как бы мужчины здесь просто железобетонные, поэтому у них никаких проблем.
У вас есть понимание, до какого времени вы будете находиться в лагере дальнобойщиков и помогать им?
Я 100% буду находиться здесь до конца. И мы уже построили планы о том, как мы триумфально вернемся в Петербург. Я окажусь там во второй раз, и как мы будем праздновать свою победу. Другого варианта мы не рассматриваем.
Многие писали о том, что а чего поддерживать этих дальнобойщиков, когда многие из них поддерживают Путина, а когда вот дело коснулось их личного кармана, то вот они начали выступать.
Вот понимаете, они ведь как бы это такой слой населения, который, в основном они либо одни, либо с напарником, очень редко бывают с семьей. Как бы им не до государственных проблем, в принципе, было. Они смотрели телевизор, их, в принципе, все устраивало. Они не знали, что есть какой-то альтернативный источник информации, что федеральные каналы могут врать. Когда это коснулось лично их, они видят, что проблему замалчивают, что никто об этом не говорит. А если говорит, может говорить неправду. Поэтому я не могу сказать точно за всех, но сейчас с ними происходят фантастические метаморфозы. Люди меняются, люди понимают, что, возможно, в чем-то они были неправы, и нужно пересмотреть свои взгляды.
Дальнобойщики готовы к такому варианту, что их будут просто будут применять против них силу, и их протест подавит?
Вот вы знаете, я не говорила на эту тему с дальнобойщиками, но несколько ночей подряд, вот совсем недавно они уехали, здесь стояло 4 автобуса с ОМОНом, и он демонстративно прогуливался между фур, поэтому я думаю, что они все прекрасно понимают, что такой вариант вероятен, но поскольку никто не уехал, я думаю, они готовы.
За связь водителей с прессой в лагере протестующих на Каширском шоссе отвечает Светлана Бурдина. Ей 31 год, по профессии экономист. В начале протеста она привезла водителям лекарства, пообщалась и тоже решила остаться. Не все ее знакомые и родственники одобрили этот шаг, но Светлана уверена, она находится там, где должна.
В основном люди, то, что привозят, этого хватает. Единственное, что всегда нужно, это топливо. И поэтому, если даже вот у кого-то кто-то там какие-то деньгами располагает, что он заедет либо в магазин продукты купит или что-то, может быть, не стоит ничего покупать, доехать до взять там канистры, там стоят пустые канистры, съездить на заправку и заправить соляркой и привезть поставить.
Много людей сейчас вот приезжают в лагерь дальнобойщиков, везут продукты, топливо, лампы вообще вот.
По сравнению с Химками, их, конечно, меньше, но их все равно много. То есть в Химках очень большая поддержка. В Химках просто каждые 5 минут люди со всех сторон помогают, чем могут. Этот лагерь, считайте, 100 километров от Москвы, и сюда ехать, нужно человеку выделить 5 часов своего времени минимум. Тем не менее, приезжает и покрывает вот эти все потребности в еде, питье, в лекарствах, в каких-то гигиенических средствах и прочем.
Почему вы решили помогать дальнобойщикам?
Изначально у меня было противоречивое отношение к этому протесту. Мы все там сидим в интернете, читаем какие-то аргументы за и против, кто-то говорил, что люди не хотят налоги платить и прочее. Я увидела в Твиттере чей-то твит, что написали, что дальнобойщики останавливаются, разбивают лагерь в Химках, привезите им кто-то лекарство. Это вот здесь просто повезла лекарство. Сама недавно болела, знаешь, что это такое, что как это плохо, что люди там сидят, я еще дома болела под одеялом, а люди там сидят в грузовиках, холодно, просто я не смогла не поехать. Просто отвезти лекарство, независимо даже, правильно там они стоят, неправильно. Приехала, начала общаться там с людьми, я вот этот первый день, я уехала оттуда, наверное, часа в 4 или в 5 утра. То есть у каждого своя история. Этот протест такой, который кто не был, они воспринимают, какие это дальнобойщики. Тут он стал уже вот в лицах, конкретно эти человеческие истории. И они там оказались очень достаточно такими, грамот. У них четкое обоснование, почему этот платон должен быть отменен. Это не просто что люди не хотят лишнее платить. Нет, у них есть конкретное обоснование, что это грабеж. Это в чистом виде грабеж. У дальнобойщиков с этим очень четко. Они с 90-х годов, когда еще это был рейтинг, когда крыши и не крыши. Вот этим людям этим не платить. И вот как раз Платон они воспринимают как рейтинг в чистом виде. Вот принципиально не платить.
Почему вы должны быть здесь?
Участвовала до этого в каких-то акциях протеста и прочего. Не знаю, какие-то они были расплывчатые. Здесь впервые за все время я со времен Болотной или чего-то вижу реально что-то настоящее.
Ранее лидеры дальнобойщиков заявляли, что их протест против введения системы Платон носит экономический, а не политический характер. Водители готовы принять поддержку от любых партий и общественных организаций, однако однако настаивает на своей самостоятельности. Также участники протеста приглашают к диалогу председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая назвала решение о штрафах для дальнобойщиков большой ошибкой властей. Дальнобойщики заявляют, что не намерены разъезжаться и обсуждают возможность проведения новых акций. Они подчеркнули, что не планируют больше перекрывать МКАД. 4 декабря Госдума приняла законопроект почти в 100 раз, уменьшающий штрафы за отсутствие у дальнобойщиков трекеров, новых систем, отслеживающих путь и устанавливающих размер оплаты. Система «Платон», против которой протестуют водители, заработала в России с 15 ноября. Теперь стоимость проезда большегрузов по федеральным трассам – 1,53 рубля за каждый километр. С марта плату хотят увеличить до 3 рублей. Согласно опросам Левада-центра, 71% москвичей поддерживает протест дальнобойщиков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 декабря. На Московском экономическом форуме, который прошел на этой неделе, казалось бы, не предвещал ничего необычного, своего рода сенсация, затем и хитом социальных сетей стало выступление бизнесмена Дмитрия Потапенко. Он занимается ритейлом, торговыми сетями. Речь Потапенко была посвящена положению российского бизнеса под санкциями и политике Кремля по отношению к предпринимателям. Он обвинил российские власти в непрофессионализме и умышленном разрушении экономики с помощью бесчисленных проверок и продуктового эмбарго, введенного в ответ на западные санкции. Выводом Потапенко пытался оппонировать представитель «Единой России», заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Но в этой полемике, по мнению большинства наблюдателей, возобладали аргументы бизнесмена. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым Дмитрий Потапенко удивился тому, что вызвал сенсацию.
Скажите, насколько был представительный форум, на котором вы очень ярко выступили и, можно сказать, поставили чиновника, депутата на место, когда начали говорить об экономической ситуации в России?
Я отметил, видя по программе, я подчеркну это слово, там из человек 30 представителей предпринимательского сообщества было только трое, поэтому здесь говорить по представленности какой-то большой я не могу судить. Там были большая часть научные круги, экономические круги, ну и далее по списку.
Вы и раньше выступали резко и ярко, говорили о проблемах российской экономики, в частности, о проблемах бизнеса и ритейла. Почему именно вчера ваше выступление вызвало такую реакцию?
Ну, во-первых, выступление, поскольку вы меня знаете даже в разы лучше, оно было, мягко говоря, обычным. Ничего такого особенного в этом выступлении не было. Почему оно вызвало резонанс? Ну, резонанс оно вызвало, скорее всего, из-за того, как я могу оценивать, из-за того, что прилюдно, собственно говоря, произошло то, что происходит в кулуарах любого кабинета, когда, ну, только в существенно более жестокой, я не побоюсь этого слова, жестокой форме, когда предпринимателей вытаскивают за шкирку на ковер и объясняют, как им родину любить и сколько они всем должны. Причем это здесь еще это было крайне интеллигентно, вежливо и без там угроз, проверок и всего остального. Поэтому здесь просто люди увидели подноготную реальных версию лайт по подноготных взаимоотношений граждан и предпринимателей внутри.
Когда читаешь отзывы или реакцию на ваше выступление, через каждый комментарий говорит о том, что последует возмездие. То есть власть не оставит покоя человека, который посмел так резко выступить против тех вопросов, которые обычно умалчивают на федеральных каналах. Что бы вы могли бы сказать тем людям, которые о вас беспокоятся?
Я могу только сказать, вы знаете, страх крайне потрясающий слуга, но крайне плохой хозяин. Если посмотреть мое, я в кавычки поставлю это слово, извините, восхождение на некий там публичный Олимп, то можно найти выступление на форуме издательского дома «Ритейлер», где оно даже так озаглавлено. Вам предложат посидеть на дорожку, если ваш бизнес приглянется конкретному пацану в погонах. Этому выступлению лет 10, уж как минимум. И можно сравнить, собственно говоря, в комментарии тогда и сейчас. В общем, в целом, я могу сказать людям, которые обо мне беспокоятся, спасибо, я не ожидал такой волны поддержки. Главное, я не ожидал, первое, такого резонанса, это раз. Второе, я не ожидал такой волны поддержки того, что, в общем, я сделал... Ну, я не делал это на публику. Вот, я всего лишь сказал то, что я делаю каждый день, думаю и далее по списку. Ребят, ну, я буду делать то, что я считаю нужным, там, делать, как говорится, делать, что должен, а и будь, что будет. Лучше, как говорится, сдохнуть стоя, чем умереть на коленях.
Скажите, а кто-нибудь поддержал вас, кроме Павла Грудинина, руководителя совхоза имени Ленина, который известный предприниматель и ваш коллега, приятель, или все отмолчались?
Я отсидел там, может быть, полчаса там от силы. Мне работать надо, извините. Я не знаю, что там дальше было. То есть Паша там, ну, с Пашей я посидел, я там так, он там специалист в этой всей истории, то есть он там бывает. Я ему задал вопрос, я говорю, там, Паш, я свалю. Он говорит, ну, посиди еще там пару выступлений. Я отсидел там пару выступлений, потом я уехал.
Какие-то звоночки или какие-то действия со стороны властей вы почувствовали или пока еще все тихо и спокойно у вас?
Понимаете, почувствовать можно вот... Это, знаете, как раба плетью хлещут. Когда у вас там плеть проходит по вам первый раз, вам больно. Когда проходится десятый и какая-то одиннадцатая плеть прилетает вам, а вот помните за то, что вы там что-то сказали. Это, знаете, где я действую, ну я же не просто так говорю, про количество проверок, количество контролирующих органов. Как говорится, одним больше, одним меньше.
Да, рубль катится вниз, нефть катится тоже вниз. Вы могли бы сказать, что нас вообще ожидает и где самые острые болевые точки в экономике, учитывая, что покупатель способность резко снизилась, хотя власть, конечно, этого не признает.
Экономике нанесено 4 искусственных удара. Первый удар – это продуктовый эмбарго, когда мы фактически запретили конкуренцию, уничтожив конкуренцию, переделив рынок под якобы псевдоотечественных производителей, а реально под около чиновничьих структур. Второе, ну, указ там, тогда был указ 6-8 от 6 августа, потом указ через год был 7-8 об уничтожении так называемых санкционных продуктов. Потом это искусственная девальвация рубля. Третье, это запретительный набор документов для кредитования и запредельные ставки по кредитованию. Ну и сейчас это так называемый сбор налог Рутенберга. Это такая вот выстрел в голову. Причем я сразу могу сказать, что когда я слышу о том, что 90% наших дальнобойщиков присоединились, а всего лишь 10 в серой зоне там что-то не так делают, там они не присоединились, потому что они находятся именно в серой зоне, то я хотел бы сказать, что это все равно, если завтра объявить налог на вдыхание и выдыхание воздуха, то в течение, вернее, ближайших 5 минут присоединяться к взиманию этого налога 99,9 в прогрессии, потому что для дальнобоев работа – это их воздух, и другого варианта нет. Нас ожидает, понятно, что опять-таки продолжение девальвации рубля, нас ожидает прожирание ближайших полтора года всех различных фондов, то есть, как ни покажет странно, 16-й год еще будет достаточно стабильно, основные засады пойдут в... на середине 2017 года, то есть во втором квартале 2017 года, когда истощатся резервы. А, безусловно, будет рост цен практически на все продукты, услуги и далее по списку, потому что власти любыми способами будут искать на земном шарике страну, с кем бы еще поссориться, потому что они, в общем, доказали все себя внутри страны. Теперь хочется, чтобы их начали уважать за рубежом. К сожалению, это не произойдет, потому что там есть конкурентная среда. Поэтому, к сожалению, в ближайшие 5-7 лет это будет стагфляция, такая достаточно жестокая. И вся так называемая антикризисная программа заключается в том, что задача наших властей, как в том гайдаровском тишке, нам бы день простоять, да ночь подержаться.
Говорил бизнесмен Дмитрий Потапенко. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 декабря. Объединение феминистских организаций России «Она» проводит в одном из торговых центров столицы просветительский пикет-перформанс против домашнего насилия. Участницы феминистского движения считают, что эта проблема актуальна не только для провинции или стран так называемого «третьего мира», но и для москвичек. О том, какие сферы российской действительности заставляют феминисток возмущаться и действовать, в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Евгении Назарец рассказала представительница объединения «Она» Маша Казакова.
Семейное насилие, домашнее насилие характеризуется совершенно разными видами насилия. Это может быть не только физическое или сексуальное насилие, это в том числе эмоциональное насилие, социальное насилие, экономическое насилие. И далеко не всегда женщина это осознает. Очень часто бывает, что женщина несколько лет находится под давлением мужа или какого-либо родственника близкого и совершенно не осознает, что она находится в ситуации домашнего насилия. Очень часто кажется, что это нормально, что это традиция, что не надо уходить от такого человека. И бывает, что само общество давит на женщину, потому что остаются какие-то черты патриархальной культуры у нас до сих пор в стране. И очень часто женщину уговаривают не уходить от мужа, не бросать родственника, насильника. Поэтому очень важно до женщин донести, что это является именно насилием. На это, в частности, направлено наша акция сегодня.
Когда вы проводите свои акции, вы сталкиваетесь с противодействием не только правоохранительных органов, которые пытаются это пресечь как несанкционированное действие, но и людей, которые с непониманием на вас смотрят и говорят, это что такое происходит?
Перед той акцией, которую я провожу сегодня, мы проводили нечто вроде репетиции, и были в том числе и неодобрительные реакции, в основном со стороны мужчин, женщины относятся с пониманием, как правило.
Москва – столичный город, и принято считать, что такие города более раскованные, более продвинутые, в том числе и по части обеспечения прав человека или плюралистичности в этой сфере. Действительно ли можно говорить, что проблема семейного насилия меняется в зависимости от того, где живет женщина?
Насилие есть везде, и в городе, и в так называемой глубинке, и в провинции. Просто в провинции может быть своя специфика, особенно в деревнях, в некрупных городах, где могут на женщину давить тем, что она, если сейчас уйдет от мужа, останется совершенно одна, без попечения. К родителям она может уже не вернуться, не все родители примут ее. То есть на нее начинает больше давить общество. В Москве более опасно экономическое насилие, социальное насилие, когда женщину лишают контактов с друзьями и лишают доступа к средствам, например, запрещают работать, каким-то образом ограничивают свободу. Особенно это может случаться с девушками, которые приехали из другого города и попадают в зависимость от мужа.
Этой проблемой занимаются и правозащитные организации. Что может сделать такого именно объединение феминисток, чего не в состоянии сделать другие правозащитные организации?
Есть Российская ассоциация кризисных центров для женщин, есть Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», которые не только для женщин, но и в том числе и мужчин принимают, и детей. Чем может помочь конкретно феминистское объединение? Это привлечение внимания именно к проблеме женщин. Идея нашей организации появилась в декабре 2013 года. Первоначальный костяк организации составила 5 человек. Осенью 2014 года состоялась наша презентация. Сейчас, вот на данном историческом этапе, нам кажется главным создание кооперации феминисток, а не какой-то политической партии или какой-то организации с жесткой структурой. Дело в том, что сейчас мы наблюдаем раздробленность феминистских организаций в России, к сожалению. И наша организация была создана с целью именно объединять различные феминистские сообщества.
Эти цели принятия каких-то законопроектов?
И требования в том числе к власти, определенные законопроекты, и требования к феминистскому движению, что необходимо сделать. Созрела необходимость в законопроекте о домашнем насилии. Совсем недавно, несколько месяцев назад, активно собирались подписи в интернете за то, чтобы принять эффективный закон о домашнем насилии. Но, к сожалению, эти петиции ни к чему не привели. А тем не менее, закон очень нужен. Необходимо при этом создать государственную сеть убежищ, кризисных центров для женщин, ну и комплекс мер по защите женщины от насильника уже после их рассоединения. Дальше гарантировать право на бесплатный аборт, который хотят отнять. Обязательно организовывать лекции или какое-то иное информирование подростков о контрацепции, чего сейчас не делается. Это не только борьба за право женщины на репродуктивные функции, но в том числе профилактика того же СПИДа, профилактика многих заболеваний, уничтожить гендерный разрыв в оплате труда. Сейчас, как известно, женщины получают меньше мужчин на тех же должностях, и принять комплекс мер в борьбе с дискриминацией на рабочем месте, когда женщины не на каждую работу могут взять. До сих пор существует список должностей, запрещенных женщине. Например, тот же машинист электропоезда в метро. Увеличить социальную поддержку матерям. Если семья решается завести детей, значит, должна быть социальная поддержка, нормальные выплаты и обязательное обеспечение детей детскими садами.
Ну, не только материнский капитал, потому что сейчас государство говорит, что оно много делает для повышения рождаемости.
Да, абсолютно верно. Мы сейчас наблюдаем такую картину, когда государство требует от женщин родить в обязательном порядке, то есть увеличивает рождаемость. А вот что дальше делать с ребенком, какие ему можно дать возможности, это уже возлагается на семью, очень часто на саму женщину. У нас очень много семей без мужа, без отца. И очень часто это возлагается исключительно на них.
Я на сайте прочитала, что одно из требований – это обязать государство создать фонд для выплаты алиментов женщине в любом случае, гарантированно.
Да, очень хотелось бы действительно создать алиментный фонд, потому что очень часто бывает такое, что отец, чтобы не платить алименты, не устраивается работать официально или скрывает часть зарплаты, или просит, чтобы ему зарплату официально платили по минимальной ставки, а остальные деньги получают через черную кассу. И тогда алименты начинают начисляться по минимуму. Бывает такое, что муж бывший скрывается, не хочет платить алименты, а мать не всегда может работать, особенно если у нее несколько детей. Алиментный фонд обязательно нужен, чтобы женщина в любом случае была уверена, что если она подала на алименты, они будут.
Одно из требований, одна из целей феминистского объединения – это то, чтобы женщин больше было в полиции. Это связано, насколько я поняла, с расследованием насильственных преступлений в отношении женщин отчасти.
Почему именно в полиции хочется увеличить количество женщин? Действительно, потому что, допустим, девушка, пережившая сексуальное насилие, ей может быть очень психологически трудно рассказывать пережитые впечатления мужчине.
Московская феминистка Маша Казакова. Сегодня отмечается Международный день прав человека. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 10 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Мягкая сила Кремля в странах Балтии. Как вербовать политических сторонников, выступая в защиту традиционных ценностей. В Стокгольме вручается Нобелевская премия. Среди лауреатов белорусский писатель Светлана Алексеевич. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 10 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Правительство не обсуждает мораторий или отмену платежной системы «Платон», заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. В Государственной Думе предлагают ввести уголовную ответственность за дискредитацию России. Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве в четверг утром еще одного подозреваемого в причастности к подготовке диверсий терактов. Европейская комиссия начала расследование по вопросу о нарушении Венгрии европейского законодательства о беженцах. В Забайкалье более 40 школьных учителей из районного центра Приоргунск приостановили работу из-за невыплаты зарплат. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил о неизбежности государственного регулирования интернета, в частности, так называемых мессенджеров. В Стокгольме вручаются Нобелевские премии за 2015 год. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 10 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Латвийский журналист Инга Спринге, сооснователь фонда «Балтийский центр расследовательской журналистики «Ре-Балтика», выяснила, кто, зачем и с чьей подачи защищает в Латвии традиционные семейные ценности. В публикации, озаглавленной «Дети Путина», Спринге подчеркивает, новое движение, объединившее латышских и русских националистов, уже продавило в парламенте поправки к закону о защите детей, согласно которым в образовательных учреждениях запрещено использовать материалы, способные отрицательно влиять на нравственное развитие учащихся. Вдохновением поборники нравственности черпают в идеологической продукции Кремля. С Ингой Спринге беседует корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
Почему вам пришло в голову исследовать эту тему борцов за нравственность? Она, на первый взгляд, достаточно аполитична. Почему вы ее связали с Путиным?
Эту тему мы начали исследовать по рекомендации эстонских коллег. В Эстонии люди, которые выступают с такими лозунгами, учредили не только организации, но и новые партии. У нас в Латвии на тот момент тоже уже были приняты законодательные поправки о нравственности. Связь с Путиным выявилась в ходе расследования. Конечно, мы ставили перед собой цель выяснить, есть там какое-то российское влияние или нет, и пришли к выводу, что, по крайней мере, ноги некоторых распространяемых ими мифов растут из России.
Вы обнаружили только корни вот этих мифов, которые восприняты латвийской аудиторией, или организации, которые выступают за нравственность, тоже как-то управляются или, возможно, финансируются из России?
У меня нет прямых доказательств, что в Латвии эти организации получают деньги из России. Их лидеры это отрицают. Но есть много взаимосвязи, которые показывают, что люди, до сих пор получавшие российское финансирование, принимают на вооружение эту тему, сотрудничают с новоучрежденными организациями и, возможно, консультируют их. Один из примеров – Александр Гапоненко, которому органы безопасности Эстонии закрыли въезд в страну. У нас есть информация полиции и безопасности о том, что он получил деньги из России, 15 тысяч евро, на съемки фильма о ювенальной юстиции в Латвии, что является частью этой темы. Я получила приглашение на премьеру этого фильма от организации «Димта» или «Рот». Гапоненко также участвовал в шествии в поддержку традиционной семьи, организованном обществом «Наши дети». Еще один факт. Прошедшим летом в Таллине клуб «Импрессум» провел круглый стол, на который были приглашены и латвийские родители, участвовали члены новой эстонской организации, занимающейся этой темой. Руководитель клуба Галина Сапожникова упоминается в сообщениях эстонской службы безопасности как агент российского влияния.
Расскажите, пожалуйста, историю развития этого движения.
Эти организации зародились в 2013 году. Первой была группа под названием «Защитим наших детей», которой руководит национал-большевик Владимир Линдерман, откровенно пророссийский активист. Активисты группы начали собирать подписи за проведение референдума о запрете пропаганды гомосексуализма в школах. В тот же период была основана организация «РОД», активно включившаяся в защиту нравственности. Ее члены ездили по Латвии и читали лекции о ювенальной юстиции и гендерной политике, как они это называют. Немного позже к ним присоединилось движение «Наши дети». Их особенно занимает тема детей, изъятых из семей наших соотечественников органами опеки за рубежом. Новая организация активно взаимодействует со старыми объединениями родителей, которыми руководят латышскоязычные граждане. Это христиане-консерваторы. В Латвии они известны давно, но раньше не имели большого влияния. Они ходили, все им пытались что-то лоббировать в связи с запретом на аборты, но ничего не добились. Однако вместе с новыми организациями оказывают давление на политиков. Семейные ценности отлично объединяют людей по другим вопросам, придерживающихся противоположных взглядов. До сих пор у латышей и русских не было никакой совместной деятельности, и тема нравственности их тесно связывала. Даже в Сейме по этим вопросам совпадают позиции абсолютных идеологических противников, согласия и национального объединения. Если мы действительно имеем дело с проявлением российского влияния, то здесь я вижу две цели. Во-первых, Россия получает новых симпатизантов за границей, консервативно настроенных граждан. И второе, чего Москва добивается, радикализация общества. До сих пор люди не задумывались, говорят о сексе в школах или нет. Сейчас же взгляды поляризовались. Происходят жесткие столкновения мнений, проявляется нетерпимость, сплошь и рядом вспыхивают споры.
Расскажите, пожалуйста, историю с референдумом, который инициировал Линдерман, почему у него это не получилось, и как в результате все равно были приняты законодательные поправки о нравственности.
Когда группа «Защитим наших детей» начала сбор подписей, в этой кампании приняли участие многие христианские организации. Они собрали довольно много подписей, но затем была обнародована информация о том, что настоящим организатором акции является Линдерман, и латышские христиане отстранились, потому что для них его руководство было неприемлемо. Сейм поправки внесла депутат от «Согласия» Ирина Цветкова. Это социал-демократическая партия, считающаяся пророссийской. Как мне рассказывала сама Цветкова, лекции «Общество РОД» раскрыли ей глаза на то, что за геями кроются силы зла, которые добиваются уменьшения численности населения на Земле и создания бесполых существ. Это испугало Цветкову, и она поняла, что нужно менять законы. Сейм проголосовал за передачу поправок комиссиям, но затем закончились его полномочия, начались выборы, и Цветкова не переизбрали. Спустя примерно полгода эстафету переняла другая депутат от Согласия, Юлия Степаненко, мать четырех детей. Она стала продвигать поправки о нравственности. Сейм одобрил их, и в июне этого года они вступили в силу. Если поначалу они воспринимались как забавная шутка, которая не будет иметь последствий, то в сентябре, когда начался учебный год, мы увидели результат. В одной рижской школе учительница изъяла из учебного материала стихотворение современного латышского автора, содержащее одно грубое слово. Директор самой престижной школы в городе запретил преподавателю литературы показывать ученикам фильм про французского поэта Артюра Рембо, потому что он был педерастом и наркоманом, как выразился один из родителей. Это был известный фильм Агнешки Холланд. Учительница показывала его ученикам 12 класса, но темы обсуждения были гении и гениальность. У детей в классе проблем не возникло, но одна девочка рассказала отцу, баптистскому священнику, и он написал гневное письмо учительнице и директору. Но даже он не просил отменить показ фильма. Он ссылался именно на этот закон.
Вы исследовали также военизированные игры, летние детские лагеря.
Организация РОД руководит семейная пара. Учительница английского языка Елена Корнетова и тренер по восточным единоборствам и кикбоксингу Саули Шейкис. Как утверждает Шейкис, он поддерживает здоровый образ жизни и воспитывает в этом духе детей, организуя лазерные бои. Бластеры выглядят как настоящее оружие. Каждому ребенку выдают. На голову надевают обруч, на который реагирует лазер, и стрелять нужно сопернику в голову. Устраиваются соревнования в лесу под Ригой, а летом в Латгалии. Действует лагерь, в программу которого входит лазертаг. Судя по записям в Фейсбуке, в предыдущие годы детей обучали стрельбе из пневматического оружия. Организаторы не усматривают в этом никакого милитаризма. Это якобы, чтобы мальчики не сидели у компьютера, а бегали по лесу. Я говорила с Шейкисом по телефону. Он отказался со мной встречаться, но утверждал, что никакой агрессии в стрельбе по товарищам нет. Все это глупости.
Эти люди декларируют свою аполитичность. То есть они говорят, мы не за Кремль, мы не за Россию.
Да, они говорят, не нужно к нам приплетать Россию. У нас нет с ней никакой связи. Когда я расспрашивала о российском аспекте одной из руководителей группы «Наши дети», Аллу Спришевскую, она ответила, ну, какая рука Москвы? Мы же о России совсем ничего не пишем. Мы только показываем, что происходит на Западе. Мы вне политики. Я думаю, насколько эти люди наивны. Они думают, что если не говорят о России, то с ней никак не связаны. Мое исследование показывает, что, говоря о загнивающем Западе, они используют факты, которые имеют российское происхождение.
Вы упоминали в своей статье реаниматолога Петереса Кляву, который дает интервью, которые ходят и по российскому интернету, я знаю, и он тоже с кем-то связан.
Нет, думаю, он даже не осознает, что использует какие-то российские мотивы. Петереса Кляву я упомянула, чтобы показать, что даже образованные и умные люди неосознанно становятся разносчиками мифов. Я звонила и ему, и журналисту, и спрашивала, откуда они взяли, будто норвежский министр по делам детей заявила, что инцест у них социальная традиция. Они отвечали, что, мол, в интернете, но конкретно вспомнить не могли. Я загрузила это в поиск. По-латышски ничего не нашла. Но зато, когда я загрузила по-русски «Норвегия инцест», поисковик выдал десятки статей о том, что в норвежских школах детей учат инцесту. При этом источник нигде не упоминался. Я связалась и с норвежским министром, и она мне призналась, что сама в шоке от этих статей. Наконец, я выяснила, что источник этой информации – организация «Русские матери», которой руководит Ирина Бергсет. Получается, что Петерис Клява все это читал.
Вы упомянули еще Инга Битте. Кто она такая и какую организацию представляет?
Инга Битте – христианка, активно выступает за семейные ценности. Вместе с Ириной Цветковой продвигала первые поправки о нравственности, согласно которым в школах следовало вообще запретить говорить о сексе. Ездила с ней в город Резекне и рассказывала классический миф о том, что Всемирная организация здравоохранения учит детей мастурбировать. Битте представляла партию реформ. Сейчас она член Латвийского объединения регионов. Именно она недавно провела поправку поправки к Гражданскому кодексу, затрудняющие усыновление детей в Латвии. Сейм проголосовал за эти поправки совершенно неожиданно.
Латвия.
Как мы видим, Инга Бита не принадлежит к консервативным националистическим партиям. Это очень неумеренная партия. То есть мы видим, что во всех силах парламентских присутствуют такие настроения.
Да, в каждой партии есть хоть один человек, продвигающий эти взгляды. И я думаю, что они приобретают влияние, не проповедуя с трибуны Сейма о силах зла, желающих сократить население Земли, а говоря о семейных ценностях и приличиях. А в Сейме сидят люди с советским прошлым, у которых, я полагаю, само слово «секс» вызывает некоторый ужас, поэтому борцы за нравственность и смогли приобрести такое влияние.
Автор публикации «Дети Путина. О росте настроения традиционализма» в Латвии Инга Спринге. Беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Латвии Марией Кугель. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Вечером 10 декабря в Стокгольме король Швеции вручил Нобелевские премии лауреатам 2015 года по литературе, химии, физике, медицине и экономике. Среди лауреатов белорусская писательница Светлана Алексеевич. На торжествах в главном Стокгольмском театре присутствует специальный корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Александра Динько. Я беседую с ней о церемонии Нобелевской награды.
Церемония проходит в большом концертном зале Стокгольма. Это огромное здание. Я же сижу на балконе, и для того, чтобы сюда подняться, вот поднимаюсь прямо на какой-то пятый или шестой этаж. И в Швеции такая традиция, что места пронумерованы по порядку, и мое место 2331. То есть вы можете представить, что в этом концертном зале тысячи людей. Перед тем, как войти в зал, нам всем раздали программу, поэтому церемония начинается с исполнения королевского гимна. Потом презентации каждого из лауреатов, о их биографии, о том, собственно, за что они получили эту Нобелевскую премию. И также каждому лауреату специалист в этой области подготовил определенную лекцию. Переводы этих лекций уже тоже нам раздали, они на английский сделаны.
Понятно, что у всех там равный статус, но вот что говорят о белорусском писателе, лауреате Нобелевской премии по литературе в этом году?
Традиционно, конечно, премия по литературе. Она такая наиболее популярная, потому что области, в которых дают Нобелевскую премию, они довольно специфические. А вот литература как бы близка всем. И в этом году даже, вы знаете, все шутят в Швеции, что редкий год, когда книги человека, который получил Нобелевскую премию, мы читали до того, как он ее получил. Со Светланой Алексеевич люди здесь знакомы. Я даже сделала такой небольшой опрос на улице. И буквально первый человек, к которому я подошла, парень, сказал мне, да, я прочел две книги Светланы Алексеевич по-шведски. Светлане относится очень тепло, очень ценят действительно книги, которые она написала, и тот опыт, и ту историю, которую она рассказывала. У меня была возможность поговорить с довольно авторитетными здесь людьми. Я вот как раз вспомню то, что мне сказала знаменитая шведская актриса Лена Андре. Она участвует в радиопостановке по книге Светланы Алексеевич «Время секонд хэнд». Премьера ее будет 12 декабря в Королевском театре. И вот Лена сказала мне, что, знаете, это другой способ писать историю. Говорит, что да, мы не переживали этого в Швеции, мы не знаем, как это было. Но она пишет так, что истории этих людей становятся близкими мне. Она пишет так, что между мной и человеком, о котором она пишет, создается какая-то очень близкая духовная связь.
Известно, что Светлана Алексеевич никогда не скрывала своей гражданской позиции. Она известна как человек, который прямо говорит то, что думает, и о режиме Александра Лукашенко, и о режиме Владимира Путина. И известно, что в этой связи, в частности, белорусские власти скептически, скажем так, отреагировали на награждение Светланы Алексеевич. Как Белоруссия представлена сегодня в том самом зале?
Правы, действительно, белорусские власти заняли такую позицию прохладного игнорирования. Конечно, это не то же самое, что происходит в России, где реакцию Светлана описывает как агрессивную на то, что она получила Нобелевскую премию. Нобелевской церемонии присутствует довольно много белорусов. В первую очередь, это, конечно, гости, которых пригласила Светлана. Я могу вспомнить основателя портала «Тутбай» Юрия Зифера, руководители компании «Будьмо белорусами» и руководители международной организации белорусов мира «Батькушина». Есть переводчик Надежда Кондрусевич, которая переводит со шведского на белорусский язык. Есть руководители Союза белорусских писателей, независимого.
Верно, я понимаю, что гонцов Александра Лукашенко в этом зале заметить невозможно.
Думаю, что что нет. По крайней мере, публично никто не объявлял, что белорусская официальная власть будет как-то присутствовать на этом мероприятии. Я задавала такой вопрос Светлане, может быть, белорусские дипломаты в Швеции как-то предлагали ей помощь какую-то или хотя бы приходили, выказали желание прийти на мероприятие с ее участием. Но нет, такого не было. Я вот сегодня буквально листала новости белорусские и видела высказывание нашего министра культуры Бориса Светлова, который сказал, что нет, специально церемонию награждения Светланы Алексеевич я смотреть по телевизору не собирался.
И последний вопрос, Александра, задам вам, он такого светского, что ли, характера. Это, конечно, очень нарядное парадное мероприятие, наверняка и вы в красивом платье, и дамы блистают туалетами, и мужчины в смокингах.
О наряде Светланы на все официальные мероприятия, на которых она присутствовала в течение Нобелевской недели, они, собственно, мало чем отличались от стиля, которому она оставалась верна всю жизнь. Она уже полгода сотрудничает с одним из самых известных белорусских модельеров Сашей Варламовым, но он просто, я бы так сказала, такой придает огранку ее стилю, которому она верна уже несколько десятков лет. И да, для того, чтобы попасть на это мероприятие, довольно жесткий дресс-код, это для мужчин фрак. Шутят, что мужчины похожи на пингвинов, но на самом деле, поверьте, это очень красиво. Девушки, женщины должны быть одеты в так называемое платье в пол. Действительно, платьев очень много всяких красивых. Вот этот строгий очень дресс-код, у него есть одно исключение. Можно прийти в национальном костюме, как раз-таки, например, японская делегация была в прекрасных национальных костюмах, и это, конечно, очень привлекает внимание, действительно смотрится очень красиво.
Говорил специальный корреспондент Белорусской службы радио «Свобода» Александра Дынько. Вернемся к высокой литературе. Несколько дней назад Светлана Алексеевич выступила в Стокгольме с Нобелевской лекцией. Вот фрагменты этого выступления.
«Я стою на этой трибуне не одна. Вокруг меня голоса, сотни голосов. Они всегда со мной, с моего детства. Я жила в деревне, мы, дети, любили играть на улице, но вечером нас как магнитом тянуло к скамейкам, на которых собирались возле домов или хат, как говорят у нас, уставшие бабы. Ни у кого из них не было мужей, отцов, братьев. Я не помню мужчин после войны в нашей деревне. Во время Второй мировой войны Беларуси на фронте и в партизанах погиб каждый четвертый белорус. Наш детский мир после войны – это был мир женщин. Больше всего мне запомнилось, что женщины говорили не о смерти, а о любви. Рассказывали, как прощались в последний день с любимыми, как ждали их, как до сих пор ждут. Уже годы прошли, а они ждали. Пусть без рук, без ног вернется, я его на руках носить буду. Без рук, без ног. Кажется, я с детства знала, что такое любовь. Вот несколько печальных мелодий из хора, которые я слышу. Первый голос. Зачем тебе это знать? Это так печально. Я своего мужа на войне встретила. Была танкисткой, до Берлина дошла. Помню, как стоим, он еще мне не муж был, возле Рейхстага стоим. И он мне говорит, давай поженимся, я тебя люблю. А меня такая обида взяла после этих слов. Мы всю войну в грязи, в пыли, в крови. Вокруг один мат, я ему отвечаю. Ты сначала сделай из меня женщину. Дари цветы, говори ласковые слова. Демобилизуюсь и платье себе пошью. Мне даже ударить хотелось его от обиды. Он это все почувствовал, а у него одна щека была обожжена в рубцах. И я вижу на этих рубцах слезы. Хорошо, я выйду за тебя замуж. Сказала и сама себе не поверила, что сказала. Вокруг сажа, битый кирпич, одним словом война вокруг». Второй голос. «Жили мы около Чернобыльской атомной станции. Я работала кондитером, пирожки лепила. А мой муж был пожарником. Мы только поженились. Ходили даже в магазин, взявшись за руки. В день, когда взорвался реактор, муж как раз дежурил в пожарной части. Они поехали на вызов в своих рубашках, домашней одежде. Так мы жили. Всю ночь они тушили пожар и получили радиодозы, несовместимые с жизнью. Утром их на самолете сразу увезли в Москву. Острая лучевая болезнь. Человек живет всего несколько недель. Мой сильный был спортсмен, умер последний. Когда я приехала, мне сказали, что он лежит в специальном боксе. Туда никого не пускает. Я его люблю, просила я. Их там солдаты обслуживают. Куда ты? Люблю. Меня уговаривали. Это же не любимый человек, а объект, подлежащий дезактивации. А я одно себе твердила. Люблю, люблю. Ночью по пожарной лестнице поднималась к нему. Или ночью вахтеров просила, деньги им платила, чтобы меня пропускали. Я его не оставила, до конца была с ним. После его смерти через несколько месяцев родила девочку. Она прожила всего несколько дней. Она меня спасла. Весь радиоудар она приняла на себя. Такая маленькая, крохотулечка. Но я любила их двоих. Разве можно убить любовью? Почему это рядом? Любовь и смерть. Всегда они вместе. Кто мне объяснит? Ползаю у могилы на коленках. Третий голос. Как я первый раз убил немца, мне было 10 лет. Партизаны уже брали меня с собой на задание. Этот немец лежал раненый. Мне сказали забрать у него пистолет. Я подбежал, а немец вцепился в пистолет двумя руками и водит перед моим лицом. Но он не успевает первым выстрелить. Успеваю я. Вокруг было много убитых. Мы жили среди убитых. Я удивился, когда через много лет вдруг появился сон об этом немце. Это было неожиданно. Сон приходил и приходил ко мне. То я лечу, и он меня не пускает. Вот поднимаешься, летишь, летишь. Он догоняет, и я падаю вместе с ним. То я хочу встать, подняться, а он не дает. Из-за него я не могу улететь. Один и тот же сон. Он преследовал меня десятки лет. Я не могу своему сыну рассказать об этом. Сын был маленький, я не мог. Читал ему сказки. Сын уже вырос. Все равно не могу. Флобер говорил о себе, что он человек-перо. Я могу сказать о себе, что я человек-ухо. Когда я иду по улице, и ко мне прорываются какие-то слова, фразы, восклицания, всегда думаю, сколько же романов бесследно исчезают во времени, в темноте. Есть та часть человеческой жизни, разговорная, которую нам не удается отвоевать для литературы. Мы ее еще не оценили, не удивлены и не восхищены ею. Меня же она заворожила и сделала своей пленницей. Я люблю, как говорит человек, люблю одинокий человеческий голос. Это моя самая большая любовь и страсть. Мой путь на эту трибуну был длиной почти в 40 лет. От человека к человеку, от голоса к голосу. Не могу сказать, что он всегда не был под силу, этот путь. Много раз я была потрясена и испугана человеком. Испытывала восторг и отвращение. Хотелось забыть то, что я услышала. Вернуться в то время, когда я была еще в неведении. Плакать от радости, что я увидела человека прекрасным, я тоже не раз хотела. Я жила в стране, где нас с детства учили умирать, учили смерти. Нам говорили, что человек существует, чтобы отдать себя, чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой. Учили любить человека с ружьем. Если бы я выросла в другой стране, то я бы не смогла пройти этот путь. Зло беспощадно, к нему надо иметь прививку. Но мы выросли среди палачей и жертв. Пусть наши родители жили в страхе и не все нам рассказывали, а чаще ничего не рассказывали. Но сам воздух нашей жизни был отравлен этим. Зло все время подглядывало за нами. Я написала 5 книг, но мне кажется, что все это одна книга. Книга об истории одной утопии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 10 декабря была белорусская журналистка Александра Дынько. В Стокгольме вручаются награды лауреатам Нобелевской премии 2015 года. Вот так обстояли дела в четверг, 10 декабря 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до середины следующей недели. Всего доброго.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».